Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами теперь подробно будем обсуждать главные события, которые я подобрала для вас к этому часу. Было, наконец-таки, вышло интервью Александра Лукашенко российским журналистам, среди которых был главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян. Много чего сказал Лукашенко. Обсудим некоторые моменты, но в частности он не увидел дестабилизации ситуации в Беларуси. Потом, после этого, обсудим, что граждане России не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени. Связано это вот с законодательством о госзакупках, то есть в госучреждениях можно найти вакцину, но только российскую, а если человек хочет привиться иностранной, с этим проблемы. Так, после новостей у нас тема «Белый дом анонсировал сокращение войск в Ираке». В очередной раз, пока официального подтверждения нету, но мы знаем, что Ирак еще в январе, парламент Ирака принял решение о выварении иностранных войск, и тогда уже Трамп сказал, если так, тогда вы должны будете нам компенсировать те затраты, которые понесли США на строительство военных баз, а если мы сами уйдем, то мы уйдем только на наших условиях. В конце часа поговорим о том, что «Оскар» выдвигает, точнее, Американская киноакадемия новые условия для тех картин, которые хотят быть номинированы на премию «Лучший фильм». Очень много новых правил, в частности, они все введены с целью борьбы с притеснениями расовых, этнических, сексуальных, других меньшинств, а также женщин. Очень много правил, очень много сводов, и важно понять, что решаются ли через кино социальные проблемы в жизни или нет. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, явки, пароли сдавала, давайте начинать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Александр Лукашенко не увидел дестабилизации ситуации в Беларуси. В воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам, но никакой дестабилизации нет, утверждает президент. Еще он упоминал США, Польшу, Чехию, Украину, Литву. Я в целом предлагаю просто послушать фрагмент вот этого большого интервью Лукашенко российским журналистам.
Настроение у вас, судя по всему, хорошее.
Ну, благодаря тому, что вы приехали, у меня хорошее настроение.
Александр Григорьевич, как вы оцениваете ситуацию в стране сегодня? Вам удалось, как вы считаете, стабилизировать страну?
Вы знаете, вы въехали в Минск тихо, спокойно, особенно ночью.
Чисто очень,
или
поразительно чисто.
Чистота, несмотря на отдельное там хождение и прочее. Это бренд, и все это сохранилось, это никуда не делось. То, что происходит в Беларуси, я уже недавно говорил, выезжаешь за кольцевую дорогу, там совершенно иная жизнь. Может быть, как и в Москве. Но у вас, может, не совсем за кольцевую дорогу, а туда, за черту Москвы подальше, там другая Россия. Точно так и у нас ситуация абсолютно другая. И даже это не точно. В воскресенье у нас одна ситуация по выходным. А остальные дни вот такая нормальная ситуация. Мы, конечно, стараемся поддерживать вот эти бренды наши, имидж нашей страны. Как вы говорите, чистота, аккуратность, спокойствие и так далее. Но в воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам. Поэтому вот ответ на мой вопрос. Никакой дестабилизации в стране нет. И знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было. Прежде всего, что я имею в виду внешний фактор? Управление извне. В данном случае и мы, россияне, знают, кто управляет и откуда. Управляют американцы из центра под Варшавой. Через телеграм-каналы известные. Второй центр – это Чехия. Ну, а потом уже Литва. И, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь.
Но в Чехии хаб американского навещания исторически. Там да, их главная распределительная коробка там у них.
Совершенно верно. Они этим сейчас и пользуются. Вот это вот внешнее воздействие. Потому что, ну, вы видите, на известном канале в воскресенье начертили квадрат, идите туда, пошли. В квадрате в этом постояли, еще один квадрат начертили, идите туда. А потом идите к Дворцу Независимости, ну, сразу говорю, на площадь флага. Ну, фактически, вот под боком здесь. Вот так вот управляют. Это одно влияние. Второе влияние нас попробовали немножко пощекотать, как я сейчас понимаю, тогда то я серьезно это воспринял, разного рода учения у границ Беларуси. У границ, скажем, союзного государства. На будущее нам этот термин, это определение понадобится. И, конечно, я уже говорил, мне пришлось пол армии белорусской мобилизовать для того, чтобы этому противостоять.
Сейчас усиление сохраняется на границе?
Да, у нас полностью по всему периметру, кроме России. У нас же с Россией у нас границ практически нет, кроме административной.
Это фрагмент интервью президента Беларуси Александра Лукашенко российским СМИ. Сейчас с нами на связи Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, вот фраза Лукашенко. В воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам, но никакой дестабилизации в стране нет. Вопрос возникает, нужно ли брать во внимание настроение тех людей, которые иногда выходят на улицы по воскресеньям?
Ну, я бы сформулировал так, что власть на самом деле удалось предотвратить худший для себя сценарий. Забастовок не состоялось, все крупные предприятия работают. В равной мере студентов тоже не удалось стянуть массовую демонстрацию, массовые протесты. В этом плане, да, на улицах сейчас преимущественно креативный класс. И для белорусской системы он не несет никакой общей угрозы. То есть, если был бы рабочий класс, если были бы студенты, или, упаси господи, бюрократия, но так это было бы очень серьезно. Но так они, система, несущая роли в белорусской политсистеме, не играют.
Но как с ними будут работать и будут ли, самое главное? Или просто вот мы работаем, ну хорошо, выходите по воскресеньям, пусть у вас 10 тысяч человек, 100 тысяч человек, неважно, выходите.
Это проблема.
Все-таки
это
проблема.
Это идеологический вакуум. Не, ну проблема не применительная к борьбе или противостоянию конкретным демонстрациям.
Так.
А проблема в том, что за предыдущий, в общем-то, период, он длился, наверное, лет 5-6, период балансирования, период многовекторности, в общем-то, выяснилось, что как-то идеологического массива, который бы обеспечивал лояльность государству, не хватает. Потому что, ну, это логично, многовекторность не позволяет выстроить какую-то последовательную картину будущего, потому что это постоянные маневры, да, между внешними крупными игроками. И они, наверное, сдают погоду, а тот, кто балансирует, вообще к этому приспосабливается. Но, как выясняется, это несет достаточно плохие последствия, потому что сегодня, да, эти демонстрации, наверное, не опасны, они, естественно, затухнут.
Но, а через какой момент? Через какой период?
Ну, я думаю, что, по сути, потенциал таких больших демонстраций уже исчерпан, уже оно перешло во флешмобы. Но как, оно радикализуется, но за следующий месяц, скорее всего, оно затухнет полностью, потому что нет повестки дня. Но проблема в том, что, по сути, белорусские протесты показали, во-первых, чудовищно высокую наивность протестующих. Это, на самом деле, романтическая молодежь, вот, которая, в общем-то, воспитана и исходит из идеалов, которых, в общем-то, понятно, что в реальной жизни не встречается. Нет, это такая очень жесткая нормативная демократия. И, в общем-то, это результат того, что, в общем-то, в Польше получить образование для белорусского студента, наверное, на порядок легче, чем получить его в той же России. И вот это вот та самая долгосрочная проблема, с которой нужно что-то делать, потому что, да, нужна совместная интересная картина будущего, которая была бы не конфронтационно взаимовыгодна, а нужна, в общем-то, понятно, и образовательные и прочие программы, которые бы позволили все-таки наполнить реальное содержание тех же самых союзных проектов. Потому что в этот раз понятно, что не будет ничего. Но если тренды будут продолжаться, то лет через 5 мы получим совершенно другую, крайне неприятную для России ситуацию. Поэтому, да, с ней нужно что-то делать. И плюс еще одна проблема, да, ведь тот же креативный класс, ведь ситуация, когда экономика США упала на 32% в втором квартале, там Германия там, на, по-моему, 10-11%, Франция примерно так же. Но это означает, что креативный класс везде сейчас будет без работы. И в этом плане непосредственно для него сейчас что-то предложить вот такое интересное, наверное, не может никто. И это еще один вызов, который, понятно, что придется решать белорусов внутри себя,
так.
Но, собственно говоря, и остальным тоже, потому что если вчера можно было бы сказать, что нет проблем, они поедут за границу, найдут себе там работу, сегодня уже понятно, что нет, не найдут. значит, нужно думать, как обустроить это внутри страны.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Кирилл Кок тоже был с нами на связи, доцент кафедры политической теории МГИМО. Говорит, что затухание, если оно произойдет, этого политического вот этого, ну, протеста, как его правильно назвать, демонстрации, выступлений, которые Кирилл Евгеньевич характеризует как крайне наивные, затухнет, но проблема не исчезнет. То есть нужно будет как-то работать с этими людьми, которые выходят. Просто так их не замечать нельзя. Или можно? Вот в чем вопрос. Если бы вы были политтехнологом, вот смотрите, Лукашенко говорит, у нас дестабилизации нету, ну, потому что понятно, дестабилизация – это что? Блокировка заводов, выступление студентов, какое-то опять жесткое вентило, вот это вот все, беспорядки, битье витрин, вот это все можно назвать дестабилизацией, там, выступление бюджетников, а здесь выходит креативный класс. Вот, и вот как бы с вашей точки зрения Лукашенко делает правильно, что он этих людей как бы не замечает в публичном поле. Он не замечает. Он говорит, у нас иногда люди ходят по улицам. То есть он не замечает. И это правильно с точки зрения политика. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы считаете, что это неправильно. 134-21-36. Итак, вы считаете, что Лукашенко поступает правильно, говоря, что у нас иногда люди ходят по улицам, тем самым не замечая фактически тех людей, которые выходят на улицу. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это неправильно. Еще кто-то тут еще пишет, а не ошибается ли эксперт в своих предсказаниях? Еще недели две назад начали говорить, что протест сходит на нет, но в воскресенье шествия в Минске также многочисленные. Плюс люди могут начать выходить за Колесниково. И да, у нас в России, в Хабаровске уже не первую субботу люди выходят за Фургала. Но это, если выходят, это не становится чем-то критичным для самой системы, если так рассуждать. То есть, возможно, ожидали сценария типичного для подобных там попыток госпереворот, революции, как угодно это называть, да, когда сначала выходят, потом радикализуется этот протест, потом, помните, говорили, что собираются штурмовать СИЗО, но этого не произошло, то ли испугались, то ли не стали. Вот эти все разговоры были. Если бы по этому сценарию пошли, наверное, и ответ был бы соответствующий. А с учетом того, что здесь, извините, обувь снимают, когда стоят на лавочке, мы видели эти картинки, это немножечко другая история. То есть как? Опять жесткое противостояние с милицией, это вызовет чей-нибудь гнев. Это тоже не стоит делать. Видимо, так. Лукашенко говорит, что ему выгодно, это всегда отражает реальность, говорит 235-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Не знаю, насколько это реальность отражает, понимаете? Еще поголосуем. 134-21-35. Вы считаете, что Лукашенко правильно делает, характеризуя вот эти выступления людей, просто люди ходят по улицам, и он не замечает их, ну, как будто бы в публичном поле. 134-21-35. 134-21-36, вы считаете, что это неправильно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгений Валерьевич.
Да, давайте.
Ну, на самом деле, Лукашенко это все замечает. Просто, как он правильно сказал, он предотвратил блицкриг, в том числе на плечах молодых людей, которых даже к студенчеству не имеет никакого отношения.
И что?
Сегодня непосредственно ярким катализатором выступил премьер Польши, который сказал, что Евросоюзу уже план без Лукашенко реформирования экономическими и политическими реформами на глаз не только Брюсселя, но и Варшавы. А я напомню, что? Сегодня Тихановская, которая находится сейчас в Польша проявляет политику двойных стандартов.
А Лукашенко прям был единостандартным.
Я имею в виду то, что с начала августа Тихановская и ее подельники, которые сейчас драпанули, в том числе в Украину, тесно поддерживают контакты с Дмитрием Ярошем, который пообещал своих боевиков направить в Белоруссию, если там разгорится пожар антироссийский, который был на Майдане.
Понятно.
И в том числе из тех бригад, которые недавно отметились под Харьковом, патриоты Украины.
Все ясно, спасибо. Простите, ради бога, вы как на митинге выступаете, даже не хотите слышать моих вопросов. Во-первых, Александр Григорьевич Лукашенко тоже, его сложно уличить в том, что он был единонаправленным политиком, потому что это же называется политкорректно, это называется многовекторность. А теперь, видимо, с вектором нужно определяться уже точно. И это тоже, наверное, проблема для Лукашенко. Но с другой стороны, просто ждать, что будет хорошая погода, ой, плохая погода, и люди перестанут ходить, насколько это как бы, ну, решает всю проблему, которая есть в Беларуси. Ну, хорошо, будут сидеть на кухнях. Вот. Что хуже, выходят на улицу и там что-то требуют или сидят на кухне молча и возмущаются? Так, 7373948. Не могу видеть сейчас вот то, что вы сказали про премьера Польши. Да, единственное, что он встречается с Тихановской, белорусским нацменьшинством. Это единственное, что я вижу. Он предлагает провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Беларуси. Я очень сомневаюсь, что Польша, если решит, что там надо, чтобы радикализировалась Беларусь, будет что-то делать. одна в Европейском Союзе. Потому что мы понимаем, ФРГ, Италия и третья страна Франция, они, в общем, не хотят этого. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Да, Сергей, слушаю вас.
Вы знаете, может, я что-то не понимаю. Ну вот они выходят, протестуют, а против чего? Я не понимаю вообще, если честно. Жили нормально, ну да,
ну, смотрите, а если как бы, ну вот смотрите, вот им не шоколадно было, они посчитали, что их обманули на выборах.
Ну хорошо, будут следующие выборы.
И что?
Поднимите там всех.
Кого?
Смотрящих или как назвать.
Каких смотрящих? Да не пускали ж никого.
Ну, почему нет? Я думаю, что? После такого скандала, я думаю, уже власть пойдет, чтобы допустить, и пусть пересчитают сами голоса. Не проголосуют за Лукашенко, значит, все, до свидания.
Проголосуют. Лукашенко сказал, подождите, Лукашенко сейчас уже даже сказал, что я допускаю досрочные выборы, вот это вот все, но неизвестно когда. Лучше, чтобы они были до парламентских в рамках конституционной реформы. Но обо всем этом он говорит уже после того, как месяц в Беларуси люди выходят на улицу и что-то требуют. И там оппозиционеры задерживают, то высылают, то задерживают, вот это вот все происходит. Это же можно назвать политическим кризисом или нет? Протестующих очень мало на самом деле, но нормальные люди работают, им не до этой ерунды, говорит Эндрю. Так, в сказке Чаполина вообще овощи смонтовались, Игорь говорит. Так, кто-то еще, бархатная революция в Чехословакии тоже произошла не за один день, нет готовых штампованных сценариев протеста, говорит Виталий Фили. Вот об этом и речь. Все же смотрят на то, что было у в предыдущие разы, что было в Грузии, что было на Украине в данном случае, да, самый яркий пример. Это события на Украине. Почему сразу в Белоруссию стали называть, что там будет Майдан? А другие говорят, что Майдана не будет, потому что базы той самой, которая была для Майдана на Украине, ее просто не было в Беларуси. Там что-то другое. Там что-то другое. Итоги голосования какие у нас получились? 58% говорят, что Лукашенко правильно делает, не замечая тех людей, которые выходят на улицу. А 42% говорят, что нет, это его политическая ошибка. Ну, посмотрим. Интервью большое. Можете у нас в телеграм-канале посмотреть, на сайте посмотреть новости. В интернете тоже есть это интервью. Много чего любопытного сказал, но нам с вами надо двигаться дальше. А сегодня еще в «Умных парнях» мы тоже поговорим много про Белоруссию.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РБК сегодня написали, что зарубежные вакцины от гриппа будут недоступны российским гражданам вплоть до середины октября, начала ноября. Частные клиники пока готовы предложить потребителям отечественные вакцины, к которым у экспертов есть претензии определенные. 1 сентября стартовала вакцинация от гриппа, но, как говорят, если пойти в госучреждение, там есть вакцина, но только наша. Частные клиники, там можно привиться иностранной вакциной, но проблема существует, потому что есть определенные правила, как они называются, третьи лишние. Ну, то есть, если две страны из ЕАЭС предлагают свой вариант, то иностранцы до тендера не допускаются. Так как Российская Федерация делает вакцины, то, соответственно, основной рынок именно у нее. А иностранцам просто невыгодно поставлять сюда вакцину в малых объемах, потому что это частные клиники, действительно малые объемы. Георгий Викулов с нами на связи, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько такие правила распределения заказов верные?
Ну, смотря о каких правилах идет речь, потому что правила есть разные, вы имеете в виду...
Ну, что иностранная вакцина не в срок поступает для вакцинации, а да, люди хотят иностранную, да.
Слушай, дело в том, что любые иностранные препараты, включая вакцины, должны проходить соответствие не только по регистрации, но своевременно подавать заявку, производители должны проходить аукционы на закупку этих препаратов. То, что как бы люди хотят не только отечественные, но и зарубежные вакцины, это абсолютно нормальное явление. Но стоит отметить, что российские вакцины против в отношении иммунопрофилактики гриппа, которая осуществляет, они ничем не уступают по своей технологии, составу, эффективности, безопасности зарубежным аналогам. Более того, есть российские четырехвалентные вакцины, которые полностью соответствуют всем мировым требованиям.
Ну, здесь просто я понимаю, что, может быть, можно сравнивать. Человек приходит в продуктовый магазин, он видит кефир российский, видит кефир, я не знаю, там какой-нибудь, типа, там, ну, какой, литовский. И вот он понимает, что он хочет литовский, а литовского нету кефира. Вот. И как бы, ну, покупает хорошо российский. Вот с вакцинами не так работает. И, условно, те правила, которые подразумевают проверку на соответствие требованиям российским, их же можно устанавливать так, чтобы компания успела пройти все регистрационные действия и поставить в срок препарат?
Ну, во-первых, это не совсем эквивалентное сравнение с продуктами, потому так. что к препаратам предъявляется намного больше требований, чем к пищевым продуктам. Это с одной стороны. Угу. С другой стороны, здесь не основано на желании потребителя, там, пациента в данном случае. Здесь абсолютное значение имеет, насколько сама компания-производитель вовремя подает заявку и проходит этот успешный аукцион. То есть это задача не, на самом деле, не государства ускорять процессы, соответственно, прохождения этих аукционов, соответственно, компании-производителя, а это задача самих компаний-производителей. Угу. Вовремя, соответственно, осуществлять подобные регистрационные, там, регуляторные, соответственно, вещи.
Позиция выгодна-невыгодна. Здесь насколько важную роль играет? Ну, в плане, что так как если бы участвовали в государственных тендерах, то там объемы были бы несравнимо выше. А если речь идет о поставках в узкий сегмент в частной клинике, то там, конечно, уже объемы не такие высокие, это просто невыгодно.
Нет, я бы не сказал, что речь идет о том, что экономически это невыгодно компаниям. Угу. Потому как если мы говорим про вакцинацию и даже про частную медицину, объемы достаточно большие. Здесь исключительно роль и значение имеет, ну, с одной стороны, это законодательство России и те регуляторные требования, которые есть к иностранным препаратам. Угу. А второе, имеет значение предпочтение отечественным производителям в рамках, в том числе, и госзакупок, и импортозамещения. И третье, это сами действия производителей, как отечественных, так и зарубежных.
Угу. Еще такой момент. Почему-то, когда говорят о российских вакцинах, говорят, что есть некое недоверие к этим адъювантам, то есть усилителям иммунного ответа, хотя, с другой стороны, это вроде бы обычная практика фармкомпании, нет?
Во-первых, как говорят, это курс даят, недоверие на чем основано? Просто на сарафанном радио и на каких-то слухах, угу. или на чем-то серьезном? Есть доказательная медицина, есть так. медицинская многолетняя практика применения подобных вакцин. Да, естественно, когда у нас ситуация и в стране, например, 13-14 зарегистрированных вакцин, вот такие года у нас были, вот, угу. когда до 15 производителей был один момент.
Так.
Конечно, есть определенный выбор, из которого можно выбирать, то есть с этого перечня вакцин. Но недоверие, я считаю, что основа в большей степени на незнании достоверной информации и на каких-то предубеждениях, стереотипах, построенных на искусственном опасении.
Угу. Да, спасибо большое. Георгий Христович, Георгий Викулов был с нами на связи, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Евгений пишет. Поправка к новостям про вакцину от ковида. Компания AstraZeneca, а не AstraZeneca. Да, спасибо большое. Это я оговорилась. Действительно так. А это тоже про вакцины как раз в продолжении темы, что компания британо-швейцарская прекратила исследование пока что, третью фазу исследований вакцины от ковида, потому что у какого-то человека был странный побочный эффект. Теперь выясняют, это как бы он изначально болел или это действительно реакция на прививку. Так, что по поводу вот этих вакцин, компании иностранные, которые поставляют сюда, говорят, что будут не раньше начала октября поставки. Вот, но при этом врачи говорят, что прививаться от гриппа желательно уже сейчас, потому что там 3 месяца нужно на то, чтобы, ну, как-то это все начало работать. Вот, посмотрим. Проблема в том, что российские 4-валентные вакцины, о которых говорил эксперт, нигде не делают бесплатно, делают с вегриппом и грипполом, который хуже, Максим Баяндин говорит. Но видите как, то есть все равно люди выбирают. Давайте чуть-чуть об этом поговорим после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 столица, мы с вами продолжаем. Давайте тему с вакцинами сейчас закроем, потому что еще в другие дни будем ее обсуждать. В любом случае, вакцинация от гриппа началась, привиться пока можно российскими препаратами. Георгий Викулов сказал, что они равнозначные, но вот кто-то звонил, по-моему, этот человек звонил еще и до новостей. Я прям буквально коротко один звонок приму. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Очень бы хотел пояснить по поводу нашей.
Так.
Я сейчас нахожусь в отпуске, у меня ребенок на адаптации в садике.
Так.
И я думаю, дай-ка я заполню анкету на COVID-19. Заполнил, прождал недельку тишина, но думаю, тогда схожу-ка и сделаю прививку.
От чего? От гриппа?
От гриппа.
Так.
Да. А что? 8 утра отвез ребенка в садик.
Так.
8:30 доехал до поликлиники, думаю, дай зайду. Зашел, говорю, можете? Да, можем. Отправили меня к врачу.
Так.
Час просидел у дежурного врача.
Так.
Через час получил направление.
Так.
Пошел процедурный. Процедурный сказали после 2.
Угу.
Вернулся к девочкам. Девочки сказали, нет, идите прямо сейчас. Угу. Поднимаюсь обратно. Сидят где-то штук 5-6 бабушек,
угу,
у которых есть талончики. Говорит, а у тебя, сынок, талончика нет?
Сиди-ка, понятно,
ты крайний.
Так.
Просидел я 1.5 часа, пора забирать ребенка.
Угу. И не привились.
Девочкам говорю, вы простите меня, но я больше ждать не могу, я поехал.
Понятно. И не привились.
Да, забрал ребенка, сижу, усыпил. Мне звонок опять в поликлинике. Вы хотели, заполняли анкету от COVID-19? Я говорю, да.
Так.
А хотите пройти обследование и потом привиться? Хочу.
Во, видите как.
Ну, давайте, приезжайте завтра. Я говорю, во сколько? В 11:15. Я говорю, хорошо.
Вот.
В очереди будут? Нет.
Хорошо.
По времени все. Больше 15 минут. Приезжаю к 11.
Да, что ж так долго? 11. Да, ближе к делу говорить, товарищ.
Сидят,
ну, что ж такое?
4 бабушки, которые...
Все те же самые бабушки. Ради бога, извините. Те же самые бабушки сидят, пусть сидят, дай бог им здоровья. У станции метро можно привиться, говорит Олег, и я могу подробнее свой день описать. Нет, товарищи. У нас диктатура. Понимаете, в стране демократия, а на радиостанции «Говорит Москва» диктатура. Поэтому говорю быстро говорить. Пожалуйста, говорите быстро. Говорю, к теме Белого дома переходим. Значит, переходим к теме Белого дома.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Белый дом анонсировал сокращение войск в Ираке. Как ожидается, Соединенные Штаты объявят о сокращении численности воинского контингента в Ираке, заявил журналистам представитель администрации США. Высокопоставленный представитель подошел к журналистам и сказал, что будет, все будет. А потом будет еще заявление по Афганистану отдельно. В чем суть? Трамп неоднократно говорил, что будет, что настаивает на сокращении воинского американского контингента в горячих точках. Говорит, что надо выводить из Афганистана, надо выводить из Ирака, и надо вообще в Европе сокращать численность баз и так далее. Вот. Но с Ираком любопытная история. В январе после определенного инцидента парламент принял решение, что иностранных военных там быть не должно, прежде всего американских. На что Трамп сказал, если вы это требуете на своих условиях, значит, мы с вас взыщем денег за то, что потратили за возведение американских баз, которые там были. А условия американские, по крайней мере, говорили военные советники Трампа, это следующее. Чтобы безопасность в Ираке сохранилась, вопрос, достигнуты ли Вашингтоном поставленные цели присутствия войск в стране, и что будет, когда контингент таки уйдет, и почему он так долго уходит? Владимир Батюк на связи с нами, старший научный сотрудник Института США и Канады. Здравствуйте, Владимир Игоревич. Ой, где-то вы далеко. Да, вот, теперь слушаю. Владимир Игоревич, скажите, пожалуйста, сокращение войск в Ираке на сколько? На совсем или еще побудут они там?
Нет, это будет частичный вывод. Частично они там останутся в качестве советников. Это же касается и Афганистана. Это будет не полный вывод американских войск из этой страны.
Угу.
Но в любом случае, как предполагает нынешний американский президент,
так,
численность американских войск в этих двух государствах, в Ираке и Афганистане, следует сократить.
Так, хорошо, но когда, вы же помните историю январскую, да, когда парламент сказал, а мы вообще не хотим видеть американские войска, и Соединенные Штаты начали говорить, тогда, пожалуйста, денежки нам за базу дайте. Никто же не дал денег, естественно.
Да, ну, здесь были оказаны и иные, так сказать, там у американцев были иные средства давления на Ирак, включая и то, что американские, иракские, простите, золотовалютные резервы находятся на территории США.
Так.
Вот, и это тоже стало средством давления на иракские власти. Но вот то, что такого рода заявление Трамп сделал вот именно сейчас, на завершающем этапе предвыборной кампании, это, конечно же, следствие того, что предвыборная кампания вышла на финишную прямую и не совсем так, как рассчитывал в начале года нынешний американский президент.
Просто...
Вот в начале года он совершенно не сомневался в том, что он победит. Знаете, экономика на подъеме, там, так сказать, рабочие места возвращаются в страну, безработица сокращается. В таких условиях американцы редко голосуют против нынешнего президента, действующего президента, полагая, что коней не переправят, не меняют.
Так.
А вот сейчас из-за коронавируса ситуация резко изменилась, и его политический оппонент Байден его серьезно опережает. И сейчас Трампу нужно использовать любые возможности для того, чтобы изменить эту ситуацию.
Владимир Игоревич, если смотреть поглубже, не получается ли, что просто Трампу, как лидеру американскому, непонятно, а что там делают американские войска? То есть раньше можно это было все объяснить довольно мощной идеологией, борьба с терроризмом, борьба за права человека, вот это все. А сейчас, кажется, и терроризм уже не тот, да и права человека вроде бы защищены, как будто бы.
Вы совершенно правы. Трамп неоднократно заявлял о том, что для него важнейшим приоритетом являются именно Соединенные Штаты Америки, что он неоднократно объявлял себя американским националистом, не скрывал, что у него вызывает отвращение сама эта идея глобализации. И для него, как, впрочем, и для его электората, для его сторонников, идея о том, что Америка обязана, так сказать, не щадя там, сил и средств, насаждать демократию по всему земному шару, эта идея им кажется совершенно абсурдной и нелепой. Поэтому вот никаких, так сказать, идеологических причин, которые заставляли бы нынешнего американского президента держать свои войска за 3-9 земель Соединенных Штатов Америки, просто не проглядывается.
Владимир,
это касается не только Ирака, это касается и Германии, например, откуда Трамп приказал недавно вывести войска.
Но одно дело Германия, Европейский Союз, а другое дело, мне кажется, горячие точки, плюс ключевое для того, чтобы решать дела планеты Земля, направление – это Ближний Восток, территория. Ну, то есть, условно, есть американские войска там, Америка себе обеспечивает паритет в переговорах за что-то. Да, условно, Российская Федерация присутствует в Сирии, поэтому Российская Федерация участвует в других международных переговорах и так далее. Вот здесь какова будет расстановка сил?
Ну, опять-таки, мы должны оценить расстановку сил с точки зрения нынешнего американского президента. Для него, как, впрочем, и для, не только для него, но и для очень многих других американцев, значение Ближнего Востока неуклонно снижается по мере того, как Америка, благодаря этой сланцевой революции, должна стать в скором времени одним из крупнейших производители углеводородов, уже они являются крупнейшим в мире производителем углеводородов, и вполне возможно, что в обозримом будущем она будет и нетто-экспортером, так сказать, нефти и газа. И с этой точки зрения Ближний Восток явно теряет свое былое экономическое значение для Соединенных Штатов Америки. Ну, правда, остается угроза терроризма. Вот. Но за последние годы в США не было каких-то крупных терактов, организованных исламистами. Тут надо отдать должное, конечно, американским спецслужбам, они, что называется, научились работать. Вот. Но и поэтому вот отсюда и в глазах Трампа, и многих других деятелей республиканской партии американское присутствие в этих горячих точках становится совершенно бессмысленным.
Ну, то есть это уже закрытая, как бы,
триллионы долларов.
Пройденная глава. вообще для Соединенных Штатов Америки при Трампе присутствие американского контингента в Афганистане, в Ираке, хотя тут вопрос там и наркотрафика встает, и действительно какого-то контроля за обстановкой, это все равно уже к следующей главе переходит.
Да, вы совершенно правы, это для Трампа совершенно не актуально. Идеи, так сказать, нести там демократию всему миру на штыках американской морской пехоты его совершенно не вдохновляют. Uh-huh. Вот, он не является неоконсерватором, именно поэтому один из лидеров неоконсерваторов Джон Болтон был с позором изгнан из его администрации. И для него это просто бессмысленная растрата и сил, и средств американских жизней. И это же, эту точку зрения разделяют его сторонники.
Понятно. Спасибо большое, Владислав Владимирович. Простите, Владимир Батюк был с нами на связи, старший научный сотрудник Института США и Канады. Но другой момент. Анонсировать сокращение войск, конечно же, еще не значит, что оно произойдет в ближайшее время. Ну, что вот раз и все. То есть понятно, что с точки зрения внутренней политики, наверное, приветствуют решение Трампа, что не будут подвергаться риску уже американские солдаты, а это мужья, сыновья, братья и возлюбленные. А с другой стороны, конечно, ну а как потом-то? Ну то есть все, больше ничего, этой проблемой заниматься не будут. Так, у американцев есть сланцевая нефть, но сирийскую нефть они продолжают воровать. Как так, говорит Дмитрий? Я думаю, что все не только, конечно, на нефти завязано. Но то есть вообще очень интересно посмотреть расстановку сил, если действительно американский контингент серьезно сократится на Ближнем Востоке. А как тогда будут решаться дела с Ираном? Как будут решаться дела с Ираком? Или просто санкции? Ну вот и все. А Афганистан с его наркотрафиком, там вообще как это будет все происходить? Ну то есть настолько все привыкли уже, что теперь даже это как-то странно выглядит. Вот, с другой стороны, если вдруг победит Байден, а к этому моменту Трамп выведет войска, что их обратно выводить будут, тогда под какой эгидой? Не знаю, вопросов много остается, но будем ждать сегодня же еще... Норвежский, на удивление, что норвежский депутат парламента выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира именно за то, что он сокращает войска, свой контингент в разных горячих точках и прилагает усилия к тому, чтобы разрешить ситуацию с Пакистаном и Индией, с Северной и Южной Кореей, с тем, что Израиль с Арабскими Эмиратами заключил соглашение мирное. Ну, то есть отмечают какие-то его заслуги.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Любопытная новость из мира кино и искусства. Видимо, тоже американская киноиндустрия вступает в новую эпоху. А помните, как говорили, что уже все, уже столько блокбастеров сняли, столько мелодрам сняли, непонятно, о чем снимать. Так вот, для претендентов на «Оскар» ввели новые требования. Им должны следовать авторы картин кандидатов на премию в номинации «Лучший фильм». Новые правила введены с целью борьбы с притеснениями расовых, этнических, сексуальных и других меньшинств, а также женщин. Как сообщается на сайте Американской академии киноискусств, в фильме должен быть как минимум один небелый главный герой, треть или больше от числа всех актеров – женщины, представители расово-этнических меньшинств, либо ЛГБТ, либо люди с когнитивными или физическими нарушениями. Более того, тема фильма должна касаться этих же групп населения. Аналогичные требования выдвигаются к творческим группам, маркетологам и кинопрокатчикам. То есть, условно, в компании кинопрокатчики должны присутствовать все те же самые люди. То есть, такое квотирование сферы началось. Мария Безрук на связи с нами, кинокритик, продюсер, член Союза кинематографистов России. Мария, здравствуйте. Алло. Мария,
здрасте. Добрый день.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, решаются ли через кино социальные проблемы в самой жизни?
Кино, безусловно, может ставить вопросы и решать жесткие проблемы, но не таким путем. Вот все, что сейчас делает Американская киноакадемия, это чудовищно это уничтожит искусство кино, это уничтожит киноиндустрию. И вместо слаженных команд, которые собираются по принципу товарищества, профессионализма, сработанности, и вместо историй, которые действительно нужны людям, мы получим такое синтетическое кино, которое будет никому не нужно. Это абсолютно искусственный процесс. Если вы вспомните фильмы, которые завоевывали «Оскар», номинацию «Лучший фильм», там, в «Золотые годы», 70-е, 80-е годы, 90-е, вы поймете, что очень мало такие из этих картин могли бы соответствовать тому перечню новых требований, которые выдвигает Американская киноакадемия. Я очень надеюсь на то, что это какой-то временный маразм, связанный с политической ситуацией, и после того, как предвыборная кампания в США закончится, индустрия немножко отряхнет этот прах со своих ног и вернется к каким-то человеческим, какую-то человеческую систему координат.
А что, с вашей точки зрения, здесь, ну, вашими словами выражаясь, ужасающе? Вот «Князь Ростов» уже был, уже его играл темнокожий актер. Вот это проблема? Или что? Или просто артистов так не набрать? Или, условно, это будет некая сегрегация? Мы возьмем по цвету кожи, а не по таланту?
Ну да, во-первых, любой искусственный процесс, а не естественный. Понимаете, искусство – это история, которая отвечает естественным жизненным процессам, и оно должно рождаться само по себе, а не в соответствии с какими-то четкими требованиями. Вы понимаете, люди вместо того, чтобы сценаристы, да, вместо того, чтобы писать историю, которая рождается у них в голове естественным путем, божьим путем, они будут держать перед собой вот этот перечень требований и искусственно сочинять истории, которые теоретически могут попадать вот в эту сетку. С одной стороны, да, может быть, какие-то истории и будут хороши, но при этом мы лишимся мужских картин, например. Ну вот в мужской картине про войну. Откуда вы возьмете 30% женщин? Ну и так далее. Понимаете, если говорить предметно, вот просто возьмите, разберите фильмы лауреаты прошлых лет, и вы поймете, что очень многие картины не состоялись бы в принципе, если бы была вот такая вот искусственная система картин. И то же самое с группами. Как формируется группа в кино? По принципу профессионализма. Люди вместе учатся в институте, срабатываются еще в молодости, и потом вместе рука об руку идут дальше. И собрать команду настоящую в кино – это большое искусство. И сейчас люди должны будут вместо того, чтобы дальше комфортно работать, просто привлекать людей. Может быть, они не очень профессиональны, просто потому что они, простите, инвалиды или представители ЛГБТ-сообщества или нацменьшинств. Любая искусственная система координат разрушает искусство.
Понятно. Спасибо большое, Мария. Мария Безрук была с нами на связи. Кинокритик, продюсер, член Союза кинематографистов в России. С другой стороны, что хотят, то и награждают. Их право, как делать картины, никто не ограничивает. Скачал сериал про космос, Эдми Студио говорит. Так туда и негр-гомосексуал засунули, лесбиянок, ранимых мужиков, и даже засунули солнечного ребенка. Бред, а не кино, говорит Эдми Студио. Дэн, поправляет меня, граф Орлов, а не князь Ростов. Нет, слушайте, с князем Ростовым тоже была история, но это только, я прошу прощения, не с Анной Карениной, а сериал про Екатерину Великую. Вот о чем речь шла. 7373948. Смотрите, вот эта вот история, это все-таки следующий этап развития кино. Вот в кино пытаются показать некие проблемы. Проблемы темнокожих, проблемы женщин, проблемы людей с инвалидностью. Вот это вот все. И сейчас некий микс пытаются сделать, чтобы все вот сразу в индустрию вместить. Вы считаете, что это следующий этап развития кино? Это действительно правильно. 134-21-35. Вы говорите, что это закат искусства. 134-21-36. И куда-то не туда оно движется. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, Вадим.
Здравствуйте, Вадим.
Да. Торжествую буквально. От страха перед Куклукс-кланом я много лет скрывал истину, что Отелло-то был на самом деле белым рабовладельцем, задушил черную невольницу. Ой. И все было вообще в истории не так. А на самом деле это просто гибель империи американской, мне так кажется.
Вот гибель американской империи? Ну, не знаю, насколько это гибель империи. Ну, а что? Ну, а с другой стороны, подождите, люди хотят как бы заявить о себе. Люди хотят тоже сниматься в кино. Но другое дело, на первом плане что должно быть? Талант этого человека? Красота этого человека? Или половая принадлежность или расовая принадлежность? Вот немножечко не путаются ли понятия здесь? Понимаете, в США уже обвинили Большой театр за балет «Баядерка». Там белых балерин намазали гуталином, а настоящих темнокожих балерин не взяли, говорит Григорий СПБ. Может, у них подъем не такой. Ну, в смысле, вот когда мысочек тянут, да? У животных, не по собачке, кошечки тоже заслуживают своего кадра. Так и есть отдельные фильмы про собак и кошек. Это была целая действительно тоже эпоха. Вспомните Бетховена, «Кошки против собак». Все это было. Это отыгранная история. 7373-948, телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте, слушаю вас.
Ой, здравствуйте.
Здрасте.
Это, конечно, просто кошмар.
Почему?
Я понимаю, хотите вы снимать про лесбиянок, про гомосексуалистов, про больных? Делайте свой Голливуд.
Отдельный. А хочется в этот Голливуд, понимаете, в чем дело? Хочется в этот Голливуд показать как бы все грани жизни, я так понимаю.
Ну, нельзя так, наверное. Вот знаете, я когда раньше, ну, давно еще, когда не привык к американским фильмам,
так.
Я вот смотрел фильм, и когда я видел там чернокожих, много чернокожих, но в главных ролях, у меня, нет, я не был националистом, но я этот фильм не смотрел. Сейчас смотрю, там есть талантливые, но то, что они творят, вы знаете, это они, мне так кажется, они берут типа на испух. А вот мы сейчас вас доломаем до конца, но это бред, я очень согласен с вашим, ну вот,
экспертом.
Выступала женщина,
да.
Но это бред, это просто бред. Если мы, действительно мы, все мировое сообщество кинематографическое под это поддастся, капец,
другое.
Фильм, все.
Понятно.
Смотреть нечего.
Спасибо. Эдми Студио говорит, фильма даже смотреть не могу, сама суть фильма пропадает. Чуча или Чича, как вас зовут правильно, идея-то правильная, реализовать разумно не выходит. Слушайте, ну книги есть. Вот, например, есть книга, на меня она в свое время произвела впечатление, называется «Нефтяная Венера». Писателя Снегирева, если я не ошибаюсь. Там поднимается действительно вопрос, проблемный вопрос, как люди воспитывают детей с синдромом Дауна. Это душераздирающая книга, над которой рыдаешь, особенно с учетом того, что это вот отец остался с этим ребенком один на один. Это все читается на одном дыхании действительно. И там поднимается эта проблема. Но вот как это будет реализовано в фильмах, и самое главное, как бы, да, мы помним историю с Мету. Была проблема домогательств, харассмента. Во что это в итоге все вылилось? Проблема разве домогательств, харассмента решена? Нет. Вот вообще она не решена. Более того, будет, наверное, какая-то обратная история, если актриса какая-то, женщина покажется, например, или любая работница слишком красивая, и ее в конце концов скажут, а, так вот почему ты пришла-то на работу. Будут на всякий случай набирать страшненьких, да? Потому что якобы страшники более умные, или что с ними происходит? То есть, мне кажется, перепутаны немножечко параметры. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил, слушаю вас.
Я сплю или это все наяву?
Со мной вы говорите наяву, ущипните себя.
Бал праведников, страна, в которой цензура правит бал, где избивают активистов, либералов. Это у нас, где члены партии могли доминироваться на главной роли еще в 50-х, 60-х.
Да.
Это мы, наполнившие рвы человеческой кровью, мы учим их, кого там, так. Какой цвет красить. Да у нас сейчас... полно вот этих запретов, полно запретов. Любой, даже великий актер, скажет слово не так.
Понятно.
Про батьку.
Спасибо.
Его и на роль-то не возьмут. Кто говорил, я не знаю. Ведь Голливуд – это синоним кино. И вот,
конечно,
дамочка сейчас, и вот передо мной выступал. Бред, ужас.
Нет.
Да посмотрите на себя, посмотрите.
Посмотрите в зеркало немедленно и попробуйте,
конечно,
там увидеть Михаила.
Профессии у нас выгоняют из театров людей, которые... говорят, что
спасибо.
Не так.
Спасибо, Михаил. Да, пламенная речь ваша. А я опять вспоминаю, понимаете, ну я не знаю, вот надо как-то куда-то заявлять, жаловаться куда-то. Пошла я на пробу на один телеканал. Мне сказали, все классно, только не возьмем мы тебя, дорогая. Почему? У тебя лицо славянское, а нам нужно не славянское. Понимаете, в чем дело? Можно называть это какой-то дискриминацией или нет? Не знаю. Ну, потому что вот так вот принято, господи. Красивые в декрет быстро уходят, говорит Константин. По-разному бывает, Константин. Обычно бывает такое, что красиво не подходит, потому что говорит, ну страшно, страшно. Так что по-разному бывает. Теперь кино будет разное. Шеф-комендор, как еще раз называется книга? Скажите, пожалуйста. «Нефтяная Венера» называется книга, которая на меня в свое время произвела очень большое впечатление. 15 часов, все, информационный выпуск. Теперь не про кино, а про новости, а потом про Белоруссию и умные парни у нас.